Сегодня хотел говорить на тему молитва, и когда готовился, читал послание к Ефесянам, увидел, что помимо того, что Павел призывает нас к молитве, оказывается, есть еще другая сторона или грань этого важного принципа нашей христианской жизни, о том, что помимо молитвы нам необходимо также прилагать и нечто большее, нечто другое с нашей стороны, потому что молитва без определенных стараний, усилий, бездействий не всегда приносит того результата, который Бог приготовил для каждого из нас. И примером этому хотел бы рассказать одну историю про одного рыбака, человека, который работал, перевозя людей на лодке. И однажды он перевозил неверующего человека, и человек неверующий, который ехал с ним на лодке, увидел, что на одном весле у этого рыбака написано «молись», на другом весле написано «трудись». И он задал вопрос, сказал: «Ну, слушай, я понимаю, что вот трудиться нужно, ну, а молиться-то зачем?» Он был неверующий. Он сказал: «Ну, смотри, я тебе покажу один простой пример». И он поднял, значит, весло, которое было с молитвой, из воды, и стал грести тем, которое, где было написано «трудись». И лодка стала вращаться на одном месте. Никуда не двигалась. И вот так он показал и объяснил, что также необходима и молитва. И для нас, христиан, есть другая крайность. Когда мы поднимаем весло, которое, где написано «трудись», и лишь пытаемся только молиться, 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 но я думаю, что здесь должен быть баланс. Как в жизни людей неверующих, которые отвергают Бога, пытаются все добиться своими силами, своими руками, часто не терпят неудачи, точно так же и в нашей христианской жизни. Иногда мы пытаемся все вот только лишь отдать, и тем самым не видим своего участия, думаем, что от нас ничего не зависит, и мы должны просто ждать, наблюдать и вот спокойно созерцать то, что будет происходить. Но во многих местах Священного Писания Бог также говорит о нашей ответственности, о том, что и мы должны прилагать определенные старания, не только в физическом плане, но также в плане духовном, работая над собой, работая над своим характером, исправляя те ошибки с нашей стороны, которые были допущены в тех или иных вопросах. И это как раз та сфера, над которой мы должны тоже трудиться. Если мы видим какие-то ошибки, если Бог нас обличает, Бог показывает, то мы, как верующие люди, должны, молясь, видеть, в чем нам нужно измениться. Иногда этот процесс, он очень трудный, очень тяжелый, болезненный, но через него тоже нужно проходить. Послание к Ефесянам, текст, который мы посмотрим с вами, апостол Павел очень многогранный, очень хорошо объясняет разные принципы нашей христианской жизни. Если посмотреть на это послание, то видно, что в первых трех главах Павел больше говорит о теории, о богословских каких-то моментах, о доктринах, то с третьей, с четвертой главы он начинает говорить о практической нашей жизни, о том, как нам нужно общаться внутри церкви, как нужно относиться к греху, как противостоять греху. И в шестой главе он начинает говорить об отношениях. Отношениях детей к родителям, родителей к детям, рабов к господам, господ к своим рабам, об отношениях между людьми. И потом он переходит на тему духовной битвы, после чего начинает говорить, заканчивая это послание, о важности молитвы. И сегодня вместе с вами хочу говорить как о духовной составляющей, о духовной битве, в которой мы с вами очень часто находимся и пребываем, может быть, кто-то даже каждый день, и также о важности молитвы для того, чтобы достигать результатов, угодных Богу. И давайте вместе с вами откроем послание к Ефесянам, 6 глава. И мы прочитаем с вами с 10 по 20 стих, и для многих из вас этот текст, он знаком, но хотелось бы еще раз освежить его в нашей памяти, чтобы мы не забывали, что, живя во Христе, идя по этой жизни с Богом, находясь в собрании, находясь там, где мы бываем, работаем, нам часто приходится противостоять определенным нападкам и силам, которые нас окружают, и которые враждебны и нам, и Богу. И для этого нужна как молитва, так и еще нечто большее, что дал нам Бог. Давайте вместе с вами прочитаем. 6 глава, послание к Ефесянам, с 10 по 20 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясав чресла вашей истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Как я уже говорил, мы видим с вами определенную ответственность или пожелание Павла, наставление о том, что мы с вами, как церковь, как верующие люди, помимо того, что мы призваны молиться, мы также призваны быть готовы внутренне, внешне к определенным противостоянием, к определенному давлению, которое окружает каждого христианина. И с этим, как я уже говорил, многие из вас, может быть, сталкиваются очень часто, кто-то реже, но апостол Павел относится к этой теме очень серьезно. И начиная с 10 стиха, как бы заканчивая пожелания определенные, он переходит к самому главному. Он говорил об отношениях, о том, как нужно жить, как нужно поступать, как нужно прощать, любить. И в 10 стихе он начинает с такого очень, как я вижу, очень явного и конкретного утверждения. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». А другими словами, все, что я сказал, это здорово, это хорошо, это полезные и нужные вещи для вас, но есть одно «но». Без силы Божьей, без Господа достичь того, о чем я говорил выше, делал эти пожелания для вас, как для церкви, для верующих людей, не получится. Потому что источником нашей силы, источником возможности для полноценной духовной христианской жизни является только сам Бог. Можно хорошо знать догмы, доктрины, прочитать много книг, получить много знаний, информации полезной, нужной, но без близких отношений с Богом жить по-христиански и дальше, о чем он говорит, противостоять тем нападкам и искушениям не получится. У тебя не получится взять какую-то книгу и пытаться понять, как же там автор советует мне противостоять здесь и здесь. Или поступить вот тут. Ответы мы находим из отношений с Богом. Поэтому Павел говорит: братья, наконец, возьмите и укрепитесь Господом. Ну и сестры, конечно же, в том числе. Без близких отношений с Богом, без отношений с Иисусом Христом, без Его силы, которую мы черпаем в Духе Святом, противостоять и двигаться вперед по нашей христианской жизни – ни у кого не получится. Сколько много примеров людей, которые приходили в церковь, были в церкви, но приходили трудности, приходили искушения, цеплялись за какие-то второстепенные вещи, за отношения, за общение, за людей и уходили от Бога. Тем самым, конечно же, покидая церковь. Поэтому Павел закладывает еще раз и еще раз то самое верное основание. Укрепляйтесь Господом. Когда вам трудно, когда вам тяжело, когда что-то не получается, источник нашей силы – Бог и Его Слово. Казалось бы, простая истина, все мы уже это слышали, много раз знаем, но, к сожалению, иногда получается совсем по-другому. Мы ищем утешение, помощи не в Боге, а в чем-то второстепенном. Павел говорит: укрепляйтесь Господом. Почему сегодня многие люди, закончив семинарии, имея огромные богословские знания, уходят в ересь, впадают в грех? Почему первые христиане, которые ничего не знали, абсолютно, кроме Христа распятого, шли на смерть? Ответ очевиден. Потому что отношения с Богом всегда выше и важнее. И к этому призывает нас Бог, к этому призывает нас Павел. Иисус Христос уже одержал победу на кресте. Он уже победил грех, победил смерть, победил дьявола. Поэтому у Него источник этой силы для нашей полноценной христианской жизни. И дальше, после этого важного заявления, Павел продолжает. 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Это очень важное пожелание, которое имеет такое разовое наставление. «Облекитесь». Бог уже приготовил для всех нас это оружие, необходимое нам для этой битвы, для преодоления этих трудностей, и в него нужно просто одеться, его нужно просто взять. Это не, знаете, так, снял, одел, снял, одел. Если ты слышишь этот призыв, ты должен понимать, что Бог желает, чтобы ты облегся во всеоружие Божие. Для чего? для того, чтобы противостоять козням дьявольским. Что такое козни? Когда я стал смотреть и изучать это слово, то я увидел, что козни, они имеют отношение к более интеллектуальному составляющей, ну скажем, составляющей человека. Это не какие-то, знаете, второстепенные вещи. Это все на нашем интеллектуальном уровне. То есть цель дьявола – запутать наши мысли. Цель дьявола – обмануть. Цель дьявола – исказить. И часто он это делает для того, чтобы изменить наши отношения к каким-то вопросам. Если вернуться и посмотреть то, о чем я говорил уже выше, то первое, в чем он плетет свои козни, это подорвать наши отношения с Богом. Меньше молиться, меньше читать, подбрасывать и подкидывать много дел, много забот, много суеты, много беготни, второстепенные какие-то цели, задачи, которые нас просто уводят от самого важного, от отношений с Богом. Поэтому Павел говорит следующее. «Облекитесь во всеоружие Божье, оденьтесь и не снимайте. Взяли и идите до конца». Не забывайте об этом важном, что сделал Бог для каждого из нас. 12 стих. «Наша брань не против крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Что такое брань? Брань – это битва, другими словами. Наша брань или наша битва, в которую каждый христианин попадает, даже не по своей воле, а потому что так все происходит вокруг нас, во вселенной, так Бог задумал, так происходит, это будет до самого последнего дня, пока Бог не поставит точку, заключительную точку в этом вопросе. Написано, что слово «брань» имеется в виду ближний бой, рукопашный бой, да, кто вот мужчина, наверное, понимает больше. Это не то, что сегодня, знаете, там установили какие-то там ракеты, которые бьют там на 10 тысяч километров. Ну, давайте, сейчас мы запустим там и все проблемы решим. Здесь Павел говорит о брани, которая происходит очень близко, лицом к лицу, о рукопашном бое. Каждый христианин соприкасается в своей повседневной жизни с какими-то ситуациями, которые происходят лично с ним, с которыми он лично должен разобраться. Это не где-то, знаете, далеко. Если вы помните и видите, наблюдаете, что многие проблемы возникают именно лично с вами, и они связаны напрямую с вами. И именно вы можете решить ту или иную ситуацию в ту или другую сторону. Либо отказаться от чего-то, тем самым одержав победу, либо войти в искушение, согрешив и проиграв. Без вашего участия, без вашего ведома, ничего подобного в вашей жизни произойти не может. Но кто вместо вас будет грешить? Или кто вместо вас будет побеждать грех? Это должны сделать вы. Поэтому, когда мы читаем «наша брань», «наша битва», имеется в виду очень близкий бой, такой рукопашный бой, да, с которым нам приходится соприкасаться. И каждого человека окружает духовный мир. Здесь говорится не о физической войне, не о физическом противостоянии, а о духовном противостоянии. Если мы говорим о Боге, постоянно об этом говорим, мы говорим, Бог нас любит, Бог заботится, Бог сотворил, есть ангелы, то, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, хотелось бы напомнить, что есть еще духовный мир, темный мир, который враждует с Богом. Я не сторонник того, чтобы видеть во всем злых духов, да, как некоторые там во всем видят крайности. Нет, я хочу лишь показать реальность этого мира. Все, что происходит в нашей жизни, происходит не случайно. Все, что допускает Бог, чаще всего допускает для того, чтобы в чем-то изменить нас, наш характер, наши взгляды. И все, что происходит в нашей жизни, это происходит на духовном уровне. В нашу жизнь приходят люди, с которыми нам трудно строить отношения. В нашу жизнь приходят проблемы, которые нужно как-то решать и принимать какое-то верное решение, библейское, или пойти легким путем, и тем самым угождать кому? Угождать дьяволу. Или же принять решение, которое будет угодно Богу, но оно трудное, перед кем-то извиниться, кого-то простить, может быть, с чем-то разобраться, что очень долго уже тянется. К этому призывает Библия, к этому призывает сам Бог. Это настоящая брань, это настоящая битва. И как вы знаете, наверное, и догадываетесь, что биться и противостоять, и воевать – это очень сложно, это очень трудно. Совсем недавно был день, 22 июня, когда наша страна отмечала, или не отмечала, вспоминала тот день, когда на нашу страну напала фашистская Германия. И интересно то, что историки, события, описывая вот этот момент, утверждают, что немцы и Германия думали, что достаточно будет 2 недели для того, чтобы завоевать страну, да, в принципе, все очень быстро. Но это растянулось на 5 лет. 5 лет – это действительно была очень жестокая война. Это было очень много крови, много трагедии, много зла. В конечном итоге наша страна победила, слава Богу. И о чем я хочу сказать? О том, что действительно есть трудности, есть переживания, есть моменты, когда нужно противостоять. И, может быть, дьявол думает, что достаточно короткого времени, чтобы сбить вас с того пути, на который поставил вас Бог. Но если вы будете продолжать двигаться, уповая на Господа и укрепляться Его силой, то будете одерживать победы. И некоторые победы будут очень легкие, а некоторые будут очень долгие. Нужно будет очень много прилагать стараний, усилий для того, чтобы в конечном итоге одержать победу. Есть запинающие грехи, есть те проблемы, которые долго тянутся в нашей жизни, но с ними нужно разбираться. Их нужно отдавать Богу и побеждать. Когда апостол Павел говорит, что наша брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, здесь не имеется в виду власти начальства земные. Павел открывает нам, что есть некий мир духовный, показывая вот эту духовную иерархию, которая противостоит сегодня христианину. Знаете, интересно слышать, когда люди говорят, знаете, вот меня там дьявол искушает, да? Я думаю, что нас лично с вами дьявол не может искушать. Он не вездесущий, он не всемогущий, он ограничен. Он не может быть как Бог одновременно везде. Это Бог может быть везде и с каждым из нас лично. Дьявол не может быть напрямую с каждым из нас. Я думаю, что у него есть задача поважнее – искушать государств, чтобы они принимали плохие законы против христиан, может быть, совершать какие-то более глобальные злые дела. Я думаю, нас искушают его подчиненные, да, его духи, да, злобы поднебесные, о которых тоже нужно помнить, не забывать. И здесь об этом говорит апостол Павел. Вся иерархия нацелена на то, чтобы сбить нас с этого пути. И Бог призывает нас укрепляться, не расслабляться, несмотря на то, что лето, несмотря на то, что суета, несмотря на то, что заботы, укрепляться Его благодатью, укрепляться Его силой и противостоять в этой брани всему тому злому, что пытается нас сбить с этого пути. И дальше идут конкретные пожелания. 13 стих. «Для этого, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». Для этого примите все оружие Божие. Конечно же, голыми руками, просто не зная каких-то духовных принципов, противостоять духовному злому демоническому миру очень сложно. И апостол Павел призывает нас. Примите все оружие Божие. Для того, чтобы преодолеть, для того, чтобы противостоять в день злой. Когда я думал о том, что такое день злой, наверное, с момента грехопадения любой день в нашей жизни можно назвать днем злым, потому что в каждом дне есть тот, кто пытается нас вновь остановить или вновь вернуть в ту старую жизнь, откуда поднял нас Бог. И для каждого из нас, наверное, постоянно нужно помнить и бодрствовать, что есть дни, есть моменты, которые более сложны в чем-то, где нужно более максимально бодрствовать. Но также легкие дни, как нам кажется, простые, беззаботные, они тоже таят в себе определенную угрозу. Поэтому каждый день мы должны понимать и осознавать, что есть определенные опасности, определенные моменты, где мы также должны бодрствовать. Поэтому апостол Павел призывает нас, примите все оружие Божие. Примите все оружие Божие. Апостол Павел, писав это послание, находится в заключении. И когда он дальше дает нам пожелания, приводит конкретные примеры, то, по всей видимости, он видит, наблюдает тех, кто его охраняет, это римские воины. Кто-то даже говорит из богословов, что, может быть, он не только видел тех, кто его охраняет, и мог писать это послание, смотря на то, какая у них амуниция, но, может быть, кто-то считает, он был даже пристегнут наручниками какому-то из воинов, какими-то кандалами, чтобы он не убежал. И думают, что когда он был пристегнут, апостол Павел был общительный человек, он даже мог задавать вопросы. А почему вот у тебя щит такой? А почему у тебя шлем такой? А почему вот это? Почему вот это? И поэтому он очень подробно описывает, что нам, верующим людям, необходимо взять с собой из амуниции, в духовном контексте, конечно же, для того, чтобы противостоять всем искушениям, всем нападкам и в конечном итоге стать победителем. И для этого я даже приготовил картинку. Сегодня уже говорили о лагере. У меня тоже будет возможность поехать в июле в лагерь И меня так все напугали. Детям нужны картинки. Детям нужно видео. Я думаю, я на этой волне сижу, думаю, а картинку найду, покажу. Будьте как дети. Вот это римские воины. Вот то, что я нашел. И то, что Павел пишет дальше, перечисляя разные элементы их амуниции, он привязывает к определенным духовным вещам. И давайте вместе с вами посмотрим поподробнее, о чем апостол Павел говорит и к чему нас призывает, что нам нужно взять, что нам нужно одеть и что нам поможет в нашей духовной битве. Интересно то, что первые три вещи – это пояс, нагрудник и меч, пояс, да, вот этот вот, который защищает тело, и меч – это то, что воин носил постоянно. В принципе, не снимая. А остальные три вещи – это щит, пояс, нагрудник и меч, да, он носил постоянно. Остальные три вещи – щит, шлем, что еще? Обувь. Обувь носил постоянно. Щит, шлем и обувь постоянно. А остальные три вещи – это щит, шлем и меч – он использовал, когда был уже в бою, когда уже был в сражении. Давайте посмотрим, о чем он говорит и что это такое. Итак, станьте. С этого у нас начинается призыв, да, то есть 14 стих. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись броню праведности. Это уже третий призыв, который делает Павел. До этого он сказал, укрепляйтесь, облекитесь, потом сказал, итак, встаньте. Что для этого нужно делать? Припоясав чресла ваши истинную. Вообще, вот этот пояс, который носили римские воины, служил, во-первых, для того, чтобы к нему цеплять меч, да, чтобы вот удобно было извлекать его и, соответственно, сражаться. Но есть еще одна интересная функция, которую несет этот пояс. Вы видите, что воины, они носят такую вот, это называется туника или туника, скажу по-простому, как юбка, да, как шотландцы носят, да, или... Вот римские воины носили тоже что-то подобное. Вообще в то время одежда, конечно же, отличалась от нашей одежды. И вот пояс, помимо того, что он выполнял функцию для того, чтобы цеплять к нему меч, он также выполнял функцию, чтобы вот эту тунику во время боя заворачивать, подворачивать под этот пояс. Чтобы она не мешала, чтобы... Кто-то там не дернул, не зацепилась она ни за что. И чтобы воин в бою себя чувствовал более свободно, более комфортно. Интересно то, что если проводить параллель и связь с этим поясом, с этой туникой, да, которая вот, в свободное время она развивается, но во время боя он ее подворачивает. Апостол Павел говорит следующее. «Припоясав чресла ваши истиною». А другими словами, пояс – это как истина. И вот эта туника – это как то, может быть, второстепенное, что есть в нашей жизни, но к нему нужно относиться очень осторожно. Если говорить простым языком, то есть вещи, которые могут мешать нам, и которые, за которые мы сами можем зацепиться, и это может нас остановить и помешать нам в этой битве, да, в этом бою. Для этого нужно истиной все, что второстепенное, просто подтянуть, завернуть, чтобы истина все это стянула, зажала, и чтобы ничего нам не мешало. Чтобы над всем и во всем была только истина Божья. Это иногда бывает очень сложно сделать, потому что у каждого из нас есть, опять-таки же, проводим эту параллель, это туника, у кого-то она просто огромная. И он за все цепляется, за любую проблему, у него постоянно в жизни сложности, он никак не может с этим разобраться. Куда бы он ни пошел, что бы он ни делал, у него постоянно какие-то проблемы. И Библия говорит, у тебя есть пояс истины, который есть Слово Божье. Возьми все, что тебе мешает, и начни с этим разбираться. Начни трудиться над собой. Возьми, заверни это все под эту истину, чтобы это не болталось и не мешалось в твоей жизни. И двигайся. И, конечно же, это процесс. Может быть, нужно прилагать больше стараний и усилий, чтобы разобраться с теми или иными второстепенными вещами. Но это нужно сделать, потому что они постоянно будут тебя останавливать. Это постоянно будет тебе мешать. Это постоянно будет тебя сбивать и тормозить. Апостол Петр тоже говорит похожую мысль, говоря о поясе. Очень часто они использовали в то время это понятие. Наверное, очень было оно близко. Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Павел говорит следующее. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Петр продолжает или дополняет Павла. «Вновь припояжьтесь истиною». Слово Божье – это истина, это как пояс, на котором амуниция, которая держит что-то важное. Если этого нет, будут проблемы, будут сложности, будут переживания. Дальше, продолжая одевать нас с вами, Павел говорит следующее. Облекитесь в броню праведности. Вот это железо, которое надето на этом воина, оно защищает тело. И тело или на нашем теле находятся жизненно важные органы, поражая которые человек может погибнуть, человек может умереть. И вот эта броня праведности, она должна защищать нас с вами от стрел, от нападок, от каких-то внешних факторов для того, чтобы сохранить нам жизнь. Павел говорит, броня праведности. Мы знаем, что Иисус Христос был праведным. Он жил святой, безупречной, безгрешной жизнью. И сегодня Бог дает эту праведность каждому из нас. И, скорее всего, праведность, о которой говорит Павел, это не только богословское понятие. Знаете, я праведен во Христе. Молодец, я поздравляю. Слава Богу, ты осознал эту духовную истину глубокую. Молодец. Но, скорее всего, Павел говорит о реальных жизни, о реальной жизни. Броня праведности – это наша праведная жизнь. И если ты живешь праведно и поступаешь праведно, то со стороны людям просто не будет повода тебя в чем-то обвинить. Если ты честный, если ты порядочный, если ты действительно живешь по Писанию, то ты одет в эту броню праведности, которая защищает тебя. Людям, которые хотят нас в чем-то обвинить, обличить незаслуженно, у них не будет этой возможности. Да, конечно, повод найти всегда можно. Это 100%. Но явного, очевидного повода обвинить христианина в чем-то, если он одет в эту броню праведности и живет праведно, у людей, которые нас окружают, шансов просто нет. У дьявола нет шансов. Но если мы даем место дьяволу, если в нашей броне есть эта брешь, если это вообще не броня, я не знаю, газеты мы обернулись, и ходим по этой жизни, там делаем плохо, там поступаем нечестно, там поступаем неправедно, шлейф он копится. И потом, когда говорят, там, Петя Васечкин, знаем мы вашего Петю Васечкина, он такой, такой, такой и такой. Потому что он там, вот там и там он поступал вот так. То есть наши дела, наши поступки, они говорят о нас намного больше. Христианские мыслители говорили очень часто такую мысль, я не помню, как дословно это звучит, но я читал об этом, что если нас обвиняют в чем-то, пусть нашим доказательством, нашим свидетельством будут не наши слова, а наши поступки. Если кто-то хочет вас обвинить в чем-то, пусть они противостоят нашей жизни и нашим делам. И для этого нам нужна броня праведности, которая есть у Христа. Если мы укрепляемся Христом, то эта броня праведности, она одета на нас. Дальше 15 стих апостол Павел говорит, «Я обув ноги в готовность благовествовать мир». Интересно то, что у римских воинов были необычные сандали. Их подошва, она очень часто была с шипами. Для чего были нужны шипы? Ну, во-первых, для того, чтобы можно было подниматься куда-то, в каких-то переходах, в горы, там где-то по скалам. И вторая функция, чтобы стоять очень крепко. Потому что особенность римской армии была то, что у них было определенное построение. И качество построения помогало им одерживать победы. И если твоя подошва ровная и гладкая, то тебя очень легко сдвинуть. Но у римских воинов подошва чаще всего была с такими шипами, для того, чтобы они могли стоять очень крепко. Но интересно, что Павел говорит, обувь ноги в готовность благовествовать мир. Во-первых, мы должны быть постоянно готовы благовествовать. Не нужно включать заднюю, да? Неудобно, неловко, да что обо мне подумают. Это как раз гладкая подошва. Обстоятельства, и съехал, да? И остановился, и молчишь, и все. И я не христианин, я просто как вы. Но если твоя подошва, она крепкая, твердая, ты стоишь на убеждениях, что Бог – это истинный Бог, за которым я иду и в которого верю, ты не сможешь просто молчать, ты будешь постоянно говорить, потому что твоя обувь, она готова во всякое время, как образно, опять-таки же, нести Евангелие и проповедовать. Нам необходимо быть твердыми и мужественными в том, что мы делаем и то, что мы несем. Интересный пример, что иногда благовестие нужно не только людям, которые нас окружают, а нам самим. Потому что Павел говорит, что это сила Божья ко спасению. Это нужно и нам с вами, для того, чтобы мы могли укрепляться в своей вере, чтобы мы могли понимать, что действительно мы стоим в истине. Мы готовы двигаться и проповедовать Евангелие, проповедовать истину. К этому мы призваны. И эта истина, когда мы проповедуем, она часто помогает нам. Прочитал в одной книге интересный пример, когда один молодой человек был в зависимости, наркоман, и он никак не мог освободиться от наркотиков. Хотя он уже покаялся, он ходил в церковь, но каждый раз он возвращался опять к тому же занятию. И его наставник задавал ему простой вопрос очень часто. «Ты проповедуешь кому-нибудь о том, что ты христианин?» Ну, он говорит, «Да, иногда говорю, иногда нет». Ну, каждый раз он опять падал, падал и падал. Он начинал вновь употреблять наркотики, и это делал постоянно. Тогда его наставник сказал такую простую вещь, ему пожелание, задание. Он сказал, ты должен пойти к тому человеку, у которого ты покупаешь наркотики, и рассказать о Боге. Ему было это очень сложно сделать. Каждый раз он находил повод и причины, чтобы не идти туда. Он приходил, покупал наркотики, но никогда не говорил о Боге. И тогда его наставник сказал, я не буду больше с тобой встречаться, заниматься, если ты не расскажешь о Боге тому, у кого ты покупаешь наркотики, или мы пойдем вместе туда и будем там ему проповедовать. Он сказал, хорошо, я это сделаю. И интересно то, что он пошел, рассказал о Христе, и знаете, продавцом наркотиков оказалась женщина, одинокая женщина, у которой трое детей. Ну, так жизнь складывается очень часто. Очень часто люди продают наркотики, те, у которых проблемы с деньгами там, и так далее. Интересно то, что эта женщина, услышав Евангелие, приняла его. Приняла Евангелие, стала читать Библию, они стали ходить в церковь, естественно, отказалась от наркотиков и, соответственно, не стал покупать у нее наркотики. Все очень просто, казалось бы, да, проповедовал Евангелие тому, кто давал возможность ему грешить. Он и сам укрепился, он увидел силу Евангелия, он сам укрепился в этом, и человек, который услышал Евангелие, он тоже пошел за Богом. Поэтому это не случайно призыв для нас с вами, потому что это нужно не только тем, которые не знают Бога, это нужно нам с вами. Когда мы проповедуем Евангелие людям, тем самым мы понимаем, что мы идем за Богом, за святым всемогущим Богом, который спас нас. И, соответственно, у нас есть сила не грешить, противостоять греху. И даже морально нам совсем по-другому воспринимается все. Если человек знает, что мы верующие, как он к нам относится? Он за нами наблюдает, да? А как мы начинаем вести себя очень часто? Ну, я же верующий, надо стараться, надо поступать правильно. А если он не знает, можно делать, что хочешь, как весь мир вокруг поступает и делает. Поэтому мы должны быть готовы, обуты в эту обувь благовестия миру, который нас окружает. Дальше Павел говорит, возьмите щит веры, а наипаче всего, тем более, или важнее всего, возьмите щит веры. Интересно то, что у римлян были разные щиты, но в этом тексте Павел говорит о большом щите. Такой щит, который закрывает все тело. То есть можно просто за ним спрятаться и тебя будет вообще не видно. Интересно также то, что у римлян были особые щиты. Здесь говорится «угасите раскаленные стрелы». Очень частым оружием в то время было то, что поджигали стрелу, запускали, она горящая летела и, соответственно, как бы несла больше угрозы. Так вот, щиты были необычные. Они иногда были покрыты кожей, а вы знаете, кожа не горит, и стрела втыкалась в этот щит, и, соответственно, пламя угасало. И вот здесь Павел говорит нам, возьмите этот щит, опять-таки же образно, духовно, который закрывает все ваше тело, который способен угасить раскаленные стрелы лукавого, который защитит вас. Вы должны полностью быть закрыты. И что это за щит? Это щит веры. И знаете, когда мы читаем и смотрим на это слово или на этот пример, это пожелание, щит веры, здесь не имеется в виду, знаете, доктринальные взгляды и убеждения, какие-то богословские формулы, там, я не знаю, взгляды, позиции, мнения. Здесь говорится о простой христианской вере и доверии. Защищайтесь верой, то, что вы дети Божьи, то, что вы христиане, то, что Иисус спас вас, Он умер на кресте за ваши грехи, Он заплатил цену. Защищайтесь вот этой праведностью, вот этой простой вестью о Христе. Когда вы чувствуете и видите, что эти стрелы летят на вас, как я уже говорил, не пытайтесь какие-то формулы вспоминать. Простая истина. Иисус победил грех и смерть. Он наша защита, Он наш щит, Он наше упование. Его святая кровь, она защищает нас от всякого греха. Какая простая формула, да, если хотите. Какая простая истина. Но как иногда сложно бывает ее применить. Возьмите этот щит веры и защититесь от этих раскаленных стрел, которые летят в нашу жизнь, очень часто. В кого-то их очень много летит, в кого-то иногда по одной стреле, но они есть, и от этого никуда не деться. Но возьмите этот щит, защититесь от этих стрел. Дальше он говорит, оденьте шлем спасения. Наверное, это был один из самых основных атрибутов амуниции воина. Голова – это то, что, наверное, самое главное, то, что нужно защищать прежде всего, да? И здесь не говорится о том, что там потеря спасения, шлем спасения, там одел, снял, потерял. Нет, здесь не об этом речь. Здесь говорится о том, что нужно защищать свои мысли. И здесь говорится об уверенности в спасении. Потому что неуверенный в спасении христианин – это легкая добыча для дьявола. Если вы сомневаетесь в том, что вы чадо Божье, в том, что вы дитя Божье, что вы спасены, что ваше имя записано на небесах, что в вас живет Дух Святой, вы очень уязвимая мишень для дьявола. Он придет в ваш разум. Он придет в ваши мысли и начнет сеять там все, что угодно. Библия – неистинная. Церковь – сектанты. Христиане – посмотри, какие христиане. Посмотри, как они живут. Он начнет искажать все внутри вас. И если вы не одеты в этот шлем спасения, уверенности в спасении, то, скорее всего, у вас начнутся проблемы и будут проблемы. Вам нужно раз и навсегда, если вы христианин, увидеть на основании Священного Писания, что каждый, кто принял Христа в свое сердце, он является чадом Божьим. Он дитя Божье, он уже имеет вечную жизнь. Не будет иметь, знаете, там, когда-то, как Библия учит. А уже в момент покаяния мы получаем спасение. Это происходит в нашем разуме, в нашем сердце, в нашем сознании, в нашем естестве. Поэтому оденьте этот шлем спасения. Если вы сомневаетесь в своем спасении, перечитайте еще раз страницы Священного Писания. Примите это твердое решение в том, что действительно Бог совершил для вас. И не давайте место дьяволу в ваших мыслях, в вашем естестве. И последнее, что нужно взять, о чем он говорит, меч духовный. Это единственное оружие у воина было, в принципе. Ну, конечно, он мог там щитом что-то делать, тут копье нарисовано. Но по большому счету меч это было единственное оружие, с которым он мог нападать, да, которым он мог проводить какие-то наступления. И интересно то, что это не огромный меч, это короткий меч, опять-таки же для ближнего боя. Это меч для того, чтобы защищаться, для того, чтобы нападать. И этим мечом для нас сегодня является не что иное, как Слово Божье. Вот почему мы говорим, дорогая церковь, братья и сестры, нужно читать Библию. Если ты не читаешь Библию, у тебя нет меча. Чем ты будешь сражаться? Если ты не читаешь Священное Писание, если ты не учишь тексты Священного Писания, если в голове их вообще нет, как ты будешь противостоять каким-то нападкам? Чем? Силой воли? Ну хорошо, если она у тебя есть, ну тебе хватит ее на какое-то время, а если ее нет? Чем? Какими-то своими взглядами, амбициями? Есть только одно оружие, есть только одно средство, которое помогает нам, это Священное Писание. Если я не читаю Писание неделю, вторую, третью, я безоружен. Я могу только защищаться, да. Ну, представляете воина, да, которого загнали в угол, которого со всех сторон долбят, и он такой сидит, спрятался за щит. И сидит. И что это за жизнь? Я не представляю. И точно так же в христианской жизни нашей. Да, Бог нам дал возможность защищаться, но в то же самое время мы имеем власть и побеждать. Потому что, опять-таки же, Иисус Христос одержал победу на кресте Голгофском, для того, чтобы мы сегодня могли, уповая на Его победу, на Его силу, идти по этой жизни и прославлять Его святое имя. И вот мы подходим к еще одному очень важному моменту, с которого я и начал, к молитве. Все это, конечно, хорошо. Если вы это уже знаете, прекрасно. Я думаю, есть намного больше информации полезной, которая раскрывает этот принцип вот воина, римского воина. И там, я думаю, много есть, о чем можно почитать, посмотреть, дополнить то, о чем я не сказал. Но с 18 стиха апостол Павел говорит, наверное, о том важном оружии, если хотите, о том, без чего все вот это не принесет никакого результата. Это молитва. И апостол Павел призывает нас с вами, призывает церковь молиться. И говорит следующее. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время». «Всякую молитву во всякое время». Человек, верующий человек, должен быть готов и находиться в молитвенном состоянии постоянно. Как я уже говорил когда-то на одной из проповедей, что независимо, где вы находитесь, в автобусе, на работе, на учебе, просто гуляете, вы должны молиться в духе. Вы должны молиться постоянно и непрестанно. Это то, что дал нам Бог для того, чтобы мы могли также продолжать нашу христианскую жизнь, для того, чтобы мы могли одерживать победы. Апостол Павел говорит о постоянстве, о внутреннем настрое, о личном старании, о усилии, о настойчивости и о молитве друг за друга. Интересно то, что Павел в этой просьбе, находясь в заточении, находясь в темнице, не просит молиться о том, чтобы ему было хорошо. Не просит о том, чтобы он скорее вышел на свободу или ему стало легко, но он просит о том, чтобы он мог безбоязненно делать что? Проповедовать Евангелие. Чтобы он мог безбоязненно совершать то служение, которому призвал его Бог. И он об этом просит молиться церковь. Интересно, когда я думал об этом, то мне пришла в голову такая мысль. Вспомните, как Бог призвал Павла. Он шел в Дамаск с письмами для того, чтобы взять церковь. И по пути в Дамаск ему явился Иисус. И он сказал: «Ты тот сосуд, которого я избираю для того, чтобы ты проповедовал язычникам». И вот этот инструмент Божий, апостол Павел, становится миссионером, апостолом в руках Божьих. Бог его нашел, Бог его призвал и Бог его повел. И вот Павел в темнице. Вспоминает, наверное, это обращение и думает: интересно, Бог меня нашел, я видел Христа, и вот я сижу в темнице. Вот проповедник, да? Почему я здесь, наверное? И вот он говорит, обращаясь к церкви: молитесь за меня. Молитесь за меня, как за проповедника, чтобы я не боялся, чтобы я мог там, где я буду, у кесаря или еще где-то, мог спокойно делиться Евангелием. Наверное, мысль очень простая, которую Павел хочет донести до нас. Что да, несмотря на то, что он инструмент Божий, несмотря на то, что он апостол, который видел Христа, и Христос послал его проповедовать, он является таким же элементом тела, которое есть церковь, как и все остальные. Церковь – это тело Иисуса Христа, а Христос является главой. И апостол Павел говорит нам с вами: дорогая церковь, я точно так же нуждаюсь в молитвах ваших, потому что не я глава, а я лишь такой же инструмент в руках Божьих, как и вы все. Я такая же часть тела, как и вы все, но только у меня другая функция. И если вы как тело, как церковь, не будете молиться за меня, Иисусу Христу, то как я могу без Христа, без ваших молитв что-то делать? Неважно, призван я, не призван, я такой же человек, но Бог меня использует, Бог меня призвал. Дорогие братья и сестры, мы точно так же, каждый из вас, из нас, мы все нуждаемся в молитвах. Друг за друга. И неважно там, кто ты, проповедник, евангелист, помощник, еще кто-то. Мы все нуждаемся в том, чтобы Бог нас направлял. Есть у тебя способности, есть у тебя таланты или их нет. Бог может их дать и Бог может их использовать. Это очень хороший пример или такая иллюстрация, которая помогает понять этот принцип. Ну, сейчас жарко, немножко сложно, я об этом тоже скажу. Зима. Вы выходите на улицу, да? Минус 40. Вы идете по улице, и вдруг у вас начинают мерзнуть руки. Что вы делаете в этот момент? Что? Ну, кто-то спрятал, да? А еще что делаете? Вот. Вот седину послушайте. Жизненный опыт. Рукавички одеваем, или вы не одеваетесь в мои рукавички? Или все прячут, а ходят? Что-то забыли, наверное, жара, да? Мы одеваем рукавички. Почему мы одеваем рукавички? Что рукам холодно. А как мы узнали, что рукам холодно? Потому что наши руки, ну я на примере анатомии вам немножко расскажу. Наши руки посылают импульсы, да? Куда? В голову. И голове говорят: голова, варежки одень. Ну, я образно, да? И мы: о, точно, варежки же есть. Мы одеваем и пошли. Если это жара, мы идем, печет, или мы собираемся идти, солнце, голова говорит: возьми кепочку. К примеру, мы берем кепочку, одеваем и идем. Заметьте, как работает тело. Как работает все тело. Точно так же и Павел говорит телу: молитесь обо мне Господу, нашей главе, чтобы Он благословил меня, чтобы я был дерзновенным, успешным, и мог совершать то служение, которым он уже меня призвал, но это не значит, что я не нуждаюсь в ваших молитвах. Поэтому, когда мы говорим о духовной битве, когда мы говорим о том, что нам нужна помощь, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, без молитвы одерживать победы в духовном плане очень сложно. Подходите и говорите: молитесь за меня. Просите, не стесняйтесь того, с кем вы общаетесь, в группе или в молитвенном собрании. Просите за меня Христа. Я нуждаюсь в вашей помощи. Я нуждаюсь в вашей поддержке. Да, я это умею, я это знаю. Но без Христа я не могу делать ничего. Тем более, когда речь идет о духовной битве. Кто мы, как люди? Мы бессильны, мы слабы. Но есть Иисус Христос, который одержал победу и который хочет подарить нам эту победу и уже подарил. Только давайте будем ее использовать и будем одерживать новые и новые победы в нашей христианской жизни. И последняя мысль, подводя итог всего сказанного, то, о чем говорит Библия, очень и очень часто. Когда Христос был в Гефсимании, когда Он молился и вернулся, Он увидел апостолов, учеников спящими, Он сказал два простых слова: «Бодрствуйте и молитесь». Бодрствуйте и молитесь. Другими словами, трудитесь над собой, одерживая победы, и молитесь. И вот эти две составляющие, они приносят победу, они приносят благословение. И пусть Бог нас, конечно же, в этом благословит и поможет нам. Давайте вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, Господь наш и Бог наш, мы, как Церковь Твоя, предстоим перед Тобой в этой молитве, и мы признаем, что Ты являешься Царем, Ты являешься главой, Господином, Владыкой жизни наших и Царем и Господом Господствующим всего мира. Господь, мы признаем, что без Тебя мы не можем делать ничего. Именно поэтому сейчас в этой молитве мы обращаемся к Тебе и вновь признаем и исповедуем свою любовь к Тебе. Господь, мы любим Тебя, мы желаем идти за Тобой, но в то же самое время мы соприкасаемся, встречаемся на этом жизненном пути с разными трудностями, любыми, бытовыми, житейскими, какими-то заботами, переживаниями, Господь. И все это, конечно же, отражается в нашей духовной жизни, происходит на духовном уровне. Господь, я молюсь, чтобы мы были действительно Твоими воинами, Твоими сосудами и Твоими инструментами, чтобы мы были облачены и одеты во все, что необходимо нам для того, чтобы противостоять этим нападкам, но в то же самое время, Господь, не надеяться на свои силы, не на свои способности, не на свою силу воли, но только на Тебя. Для этого мы просим, Господь, исполни нас Святым Духом, научи нас укрепляться только Тобой, укрепляться Твоею силою и благослови каждого из нас в наших путях, делах, хождениях, особенно в этот летний период, может быть, кто-то куда-то поедет, где-то будет отдыхать, встречаться, работать. У каждого есть своя жизнь, Господь, но мы молимся, чтобы наши жизни были связаны только с Тобой. Благослови. Слава Тебе за все. Наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.